Итак, друзья, мы снова продолжаем с вами рассуждать над текстом, который является очень важным и обязательным для исполнения всех верующих. Павел написал своему помощнику, сослужителю, сотруднику во Христе слова: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, потому что так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Мы сегодня будем говорить, продолжая рассуждение над отдельными гранями этой пространной темы, на тему «Говорить, чтобы слушали». «Говорить, чтобы слушали». Я приглашаю к Священному Писанию открыть текст из послания к Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 16. Послание к Ефесянам, глава 4, с 11 по 16 стихи. Мы как-то с вами подробно рассматривали это послание, касались очень интересных мыслей, которые оставлены здесь, в понимании того, в чем суть церкви, как она функционирует. Но сегодня мы снова возвращаемся к этому интересному посланию и читаем слова. «И Он, то есть Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Апостол, говоря, обращая свои слова к Ефесской церкви, говоря очень серьезно, раскрывая очень глубокие мысли относительно церкви, этой жемчужины, которая была создана через смерть, страдания, воскресение Иисуса Христа, не обходит вниманием одно очень важное свидетельство. Христос остается главой церкви, несмотря на то, что во плоти его здесь на земле нет. Но для того, чтобы церковь, которая состоит из людей, они-то живут на земле, чтобы она развивалась, чтобы она росла, сам Христос и никто другой, для того, чтобы церковь развивалась, призывает и поставляет людей на разные служения. Об этом очень прямо здесь говорит и подчеркивает эти очень важные мысли. Говорит о том, что Он поставляет, поскольку Он является главой церкви, Он поставляет. Мы не так давно имели разговор с одним из братьев и подняли вопрос, вот как Бог призывает человека. Можно ли это видеть по тому, как церковь на это реагирует, как она голосует, за или против? Друзья, надо прямо сказать, что Бог каждого человека готовит к служению не тогда, когда церковь голосует, кто за. Бог готовит человека заранее. Апостол Павел, когда Бог коснулся его сердца, и когда он пересмотрел свою жизнь, то он очень прямо говорит, когда Бог его избрал? От самого рождения. Он возмущался, он противился, он воевал против Бога, хотя думал, что делает правильные дела. Но когда Бог открыл ему, что он был неправ, вот тогда он говорит, Бог меня готовил от рождения. То есть призвание Господне, подготовка к служению, она производится Богом, имею уверенность сказать, задолго до того, когда человек призывается на служение. Это евангельская истина. Поэтому задача церкви в этом случае увидеть Божье призвание. Именно это важно понимать, что таким образом, если действительно церковь будет видеть призвание, это нужно понимать, что надо увидеть призвание. и отойти, убрать в сторону все другие рычаги, как-то, может быть, свою личность провести в руководство или что-то другое, какие-то, возможно, другие причины. Любая другая причина предложить на служение кого-то, кроме того, что заложено той причиной, которая заложена Богом, является неправильной в церкви. Поэтому церковь, безусловно, призвана понимать эту простую основополагающую истину, что на служение не люди призывают, а на служение призывает Господь. И к этому служению Он готовит людей. И готовит согласно Священному Писанию от рождения. Задача церкви, безусловно, понимать, вот, действительно, быть водимым Духом Божьим, тогда проще, безусловно, понимать, что Господь призывает. Мы читаем в книге «В Деяния апостолов» очень интересную картину, очень интересная ситуация, которая произошла в ранней церкви. Верующие молились, служители молились. И Господь через Дух Святой говорит: «Отделите мне Варнаву и Савла». Там было голосование. Никакого голосования там абсолютно не было. Абсолютно. Вот в этом вопросе, вот на определенное служение Бог призывает, и никакое голосование людей ему не нужно. Что, как отреагировала церковь? Когда явно для всех было очевидно, что Бог призвал Варнаву и Савла, и их ответственность пред Богом заключалась не в том, что сейчас нужно в протокол церковного собрания включить то, что мы их избираем, а признать это Божье призвание и благословить их на служение, что они и сделали. Я понимаю, что очень сложную деталь мы с вами сейчас рассматриваем, но это важно понимать. Почему? Потому что Павел говорит, Бог поставил людей. Безусловно, сегодня очень много причин есть, по которым трудно согласиться с этим Божьим призванием. Почему? Когда мы встречаемся, особенно со служителями, которые, как мы видим, не соответствуют принципам евангельским. Это одна из причин, которая заставляет нас думать так: нет, мы лучше проголосуем большинством голосов, тогда будем спокойны. Вот мы проголосовали. Друзья, здесь причина в другом. Причина не в том, что мы можем правильно проголосовать или неправильно проголосовать. Причина в личной посвященности, во-первых, того, кто предлагается на служение, и в личной посвященности членов церкви. Потому что и для одного, и для другого, то есть для членов церкви, и для служителя главой оставляется кто? Остается кто? Исключительно Христос. Поэтому важно понимать, что мы зависимы от Христа. Почему эту истину мы вновь и вновь поднимаем? Она лежит на страницах Писания. Потому что очень часто, видя какие-то несовершенства людей, мы способны, не замечая сами того, противиться Божьему действию. В чем? Когда Бог призывает на служение, и когда человек действительно, что Павла везде принимали в церквах? Нет. Сколько его оскорбляли, сколько его унижали, сколько ему подножек ставили, сколько издевались над ним, насмехались сарказма, сколько по поводу его проявляли. Это не значит, что если Бог призывает на служение, он всеми будет принят. Призвано на служение Богом, он подчиняется Богу. Потому что он понимает, что главой для него является Христос. Это очень важная истина. Почему? Потому что, смотрите, Господь прямо говорит, почему он поставляет служителей. Это был Божий промысел. Мы повторим мысль, что Христос во плоти сегодня не присутствует здесь на земле. Но для того, чтобы его церковь, которая разбросана сегодня по всему земному шару, на всех континентах, практически в каждой стране, чтобы она функционировала, Бог избирает людей. И для какой цели Он их избирает? Интересная достаточно мысль. Смотрите, мы явно видим. Он избирает их, первое, для возмужания людей, для того, чтобы они могли расти. Мы так прочитали. И вторая очень важная истина. Вот когда люди будут расти, верующие будут расти, то их рост будет созидать. Увеличивать рост созидания тела Христова. Такие интересные мысли предлагает здесь апостол. Возмужание, совершенствование необходимо для созидания. То есть без того, что если церковь не будет созидаться, друзья, согласно Священному Писанию, церковь не будет созидаться, если там возмужания не будет, если взросления не будет. Поэтому перед нами всегда стоит вопрос. Вот сколько лет мы верующие? Могу ли я сказать, что за это время я, как верующий, хоть немножко вот в этот рост по местной церкви добавил? Я могу это сказать? Это серьезный тест, который предлагает нам сегодня Писание. Ведь Бог поставляет служителей прямо сказано для какой цели? Чтобы росли духовно люди. Именно вот этот рост способствует тому, что церковь увеличивается. Она духовно увеличится, растет духовно. Здесь не просматривается, это вопрос второстепенный, количественный рост церкви. Это второстепенное, друзья. Важно здесь, что церковь взрослеет, укрепляется во Христе. Вот почему Бог предусматривает именно вот такую структуру. Безусловно, сатана на этом, подчеркнем, очень часто играет. И много ему удается сделать. Повторим, когда он пытается указывать на отдельного человека, когда тот споткнулся, вот видишь, все они такие. И тем самым, повторим интересную мысль, что происходит, человек сам останавливается. То есть, если он не признает, скажем, то, что Господь кого-то поставляет, он, не признавая поставленного, фактически противится Божьему установлению. Подчеркну, важная деталь, если Бог призвал человека, у нас нет основания говорить, простите, как это не больно сегодня сказать, но это надо сказать. У нас нет основания утверждать, что всякий священнослужитель сегодня является призванным Богом. У нас нет основания это говорить. Если человек призван Богом, он Богу служит. И это очевидно для всех людей. Это единственный критерий, по которому можно определить, он призван Богом или нет. Цель поставления Христом служителей – возмужание, а не младенчество. И вот для чего? Смотрите, интересная деталь. Люди растут, то есть они не остаются младенцами. И когда они растут, мы подходим к нашей с вами теме. Они говорят правильно. Смотрите, что мы читаем в тексте. Но истинною любовью все возвращали, то есть взращивали в того, кто есть глава Христос. Очень многие английские переводы вот эту мысль, но истинной любовью по-другому переводят, что фактически является следованием языка оригинала. В русской Библии написано в синодальном тексте, но истинной любовью. Язык оригинала говорит немножко по-другому, говоря истину в любви. Когда люди взрослеют, они перестают быть младенцами. И вот тогда они учатся говорить истину в любви. А говоря истину в любви, они и взращивают тело Христово. И вот в этом созидании совместном тела Христова Павел прямо говорит, кто принимает участие? Уже не только служители. Смотрите, в меру действия кого? Каждого члена. Вот для того, чтобы церковь поместно нормально функционировала, Бог предусмотрел в своем плане поставить людей. Это не особо люди, которые выше, а члены церкви ниже. То же самое служитель церкви, он является таким же членом Вселенской церкви, как и рядовой член церкви. Главой церкви является Христос. Ему церковь доверяет право созидать, управлять, может быть, церковью, но он в теле Христовом, он такой же член тела Христова, как рядовой член поместной церкви. И так интересна мысль. Бог предусмотрел, вот удивительный замысел этот, чтобы мы росли и чтобы мы научились говорить истину в любви. И чтобы в этом делании, в говорении истины в любви, мы каждый прилагал свое старание. Если кто-то не прилагает старания, он не созидает тело Христово. Павел прямо об этом говорит. В меру действия каждого члена тогда только происходит превращение каждого, то есть превращение, присоединение, взращивание во Христе. Мы нередко способны говорить так, я вот с этим не согласен, в церкви с этим не согласен, вот это не могу понять, поэтому я буду занимать заднюю скамейку. В одной из церквей, где вот очень серьезно ведется духовная работа, попечение о душах, говорят, у нас задних скамеек нет, у нас все передние, потому что все трудятся. Сидеть на задней скамейке, если ты даже мысль такую себе допускаешь, ты отказываешься сознательно от созидания тела Христова. Это достаточно, друзья, серьезно. Вот эту мысль говорить истину в любви мы отдельно как-то рассмотрим, в этом есть особая необходимость. Мы сейчас в контексте прочитали. Итак, мы возвращаемся к нашей теме. Это достаточно серьезный текст. Думаю, вы реально понимаете, что он глубок по своему содержанию. И когда мы далее будем рассуждать о теме, которая уже озвучена, думаю, что согласитесь с тем, что это один из серьезнейших текстов, который позволяет нам говорить именно на эту тему. Говорить, чтобы слушали. Говорить, чтобы слушали. Итак, говорить истину в любви. Вот что открывает для нас апостол. Только тогда она будет доступна и понятна окружающим людям. Интересно, Павел говорит, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, потому что так поступая и себя спасешь, и мы добрались наконец уже, и слушающих тебя. Для того, чтобы люди спаслись, им надо что-то сказать, правда? И сказать правильно, мы об этом будем сегодня говорить. Интересно, есть разница в словах «слышать» и «слушать». Человек слышит информацию, но не слушает. В данном случае, когда мы рассматриваем этот текст из послания Тимофею, наш основной ключевой текст, идет речь, они будут не слышать тебя, как ты говоришь, они будут слушать тебя. То есть то, что ты будешь им говорить, оно будет доходить до них и будет приниматься ими. Очень интересная мысль для людей, кто у нас есть, и молодежь, которые достаточно интересно так глубоко думают, вот для них интересна мысль на уровне, ну простите, законов логического мышления, философии, где-то даже математики. Одна постоянная, слово константа, констант, одна постоянная, что это значит? Вникая в себя и в учение. Это одно, то, что нужно делать постоянно. Вызывает к жизни другую константу, то есть другую постоянную. Люди будут слушать. Что в свою очередь приводит к еще одной константе – убежденность и стабильность спасения. Итак, если человек постоянно пребывает в том, что вникает в себя и в учение, его слушают, будь внимательны, глагол «слушают» – глагол настоящего времени. То есть слушают постоянно. А это, в свою очередь, и тебя, и слушающих приводит к стабильности в спасении. Спасешь себя и слушающих тебя. Эта схема, вот то, что мы предложили, три константы, одна, вторая вызывает к жизни, третья, она универсальна и может быть применима как к верующей среде, так и к смешанной среде. К верующей среде все-таки, смотрите, Писание не говорит о том, что слушающие должны быть исключительно верующие или исключительно неверующие. Идет речь о слушающих, а слушающие могут быть разные люди сами по себе. Поэтому мы имеем полное право говорить, что если человек, дитё Божье, христианин, он постоянно вникает в себя и в учение, о чем мы много на протяжении предыдущих бесед говорили, если он этим постоянно занимается, это его утверждает во спасении, дает ему право говорить, о чем мы сегодня будем очень подробно говорить, и приносит обязательный постоянный результат. Итак, мое желание сегодня предложить три вопроса, которые вместе с вами рассмотрим. Первый вопрос. Встреча с Богом и Его Словом. Мы опираемся на тексты, вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно. Встреча с Богом и с Его Словом – это основание, дающее право говорить. Понимаете эту мысль? Если человек имеет общение с Богом, то это дает ему право говорить о Евангелии. Мы позже подробно это рассмотрим. Я пока обозначу просто мысль, которую мы будем рассматривать. Второе, на что мы сегодня обратим внимание, встреча с Богом и Его Словом – это основание для того, что надо говорить. И третья главная мысль. Встреча с Богом и Его Словом – это основание для того, как надо говорить. Наша сегодня основная тема – говори, чтобы слушали. Итак, давайте возвратимся к нашей первой мысли по порядку. Некоторые очень интересные приложения, тексты Писания мы рассмотрим. Итак, встреча с Богом и Его Словом – это основание, дающее право говорить. Если ты встречу с Богом не имеешь, если не вникаешь в себя и в учение, у тебя нет права говорить о Боге. Интересный случай произошел. Имел встречу с одной очень такой интеллигентной, очень интересной, глубоко мыслящей женщиной, которая долгое время была заведующей очень элитной библиотеки в одном большом городе, в бывшем Союзе. Когда пришла свобода, ну, модно стала свобода, то есть свобода с тем, чтобы, может быть, верующим, посещать храмы, иметь Библию, может читать ее. Модно стало быть верующими людьми. И вот она очень активно включилась в то, что в своей библиотеке, будучи заведующей этой библиотекой, стала предлагать людям размышления о Боге. Мы снимали с ней и очень интересный разговор. Я говорю: послушайте, вот мне очень интересно, вы мне ответьте на вопрос. Вы с Богом, вы лично Бога знаете? Вы имеете с Ним правильные отношения? Этому предшествовала очень серьезная беседа. Нет. Вы понимаете, что вы себя в очень неудобное и вообще неправильное положение помещаете? В какое? Вы не знаете того, о ком вы говорите. Павел пишет в послании к Ефесянам, здесь же в этом послании, в 6 главе, мы ранее читали этот текст, он говорит так: молитесь обо всех людях и обо мне. Две причины, почему он просил, чтобы они молились. Первое, чтобы Бог дал мне что сказать. А второе, чтобы дал силу это сказать. Интересная мысль, друзья. Мы не можем говорить о Боге. Мы что хочешь можем делать. Мы это и делаем. И с Богом часто не советуемся. Но согласно Священному Писанию мы явно видим, что о Боге имеет право говорить тот, кто имеет с Ним встречу. Кто живет им. Мы не говорим о совершенном состоянии этого человека. Иначе о чем ты будешь говорить? Я рупейсти выразил мысль, частенько ее повторяю. Если мать не имеет в сердце Христа, она его детям не может передать. Если ты с Богом не встретился, о ком ты будешь говорить людям? Ты всего лишь на все будешь религиозные термины употреблять, но абсолютно они будут как до стенки отлетать и без всякого эффекта, без всякого положительного действия. Давайте обратимся к тексту Писания, достаточно интересный. Мы рассуждаем с вами об этой очень важной мысли. Встреча с Богом, Его Словом – это основание, дающее право говорить. Павел пишет послание к Тимофею, слова в 1 главе с 12 по 14 стихи. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведенью в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Как бы хотелось умолять Бога моего, чтобы на вот этот текст христиане сегодня посмотрели хотя бы еще раз и повнимательней. Павел прямо говорит: Бог признал меня верным. Каким образом? Определив на служение. И дальше прямо говорит, какой он был. Все свои заслуги представляет. Смотрите, друзья, именно вот эта мысль, она является сегодня судом для многих людей, кто не может простить ошибку брату или сестре, которую он сделал 15-20 лет назад. Это суд против нас, когда мы копим грязь, когда мы готовы ее в самый удобный для нас момент высадить. Вот смотри, какой нехороший человек. Павел прямо говорит: Бог признал меня верным. Кто признал? Бог признал. Каким образом это признание очевидно? Он призвал меня на служение. Многие с ним не соглашались. Многие считали: вот самозванец, смотри, что он там делает. И он прямо говорит: да, я был недобрый, я был нехороший. Почему я так делал? В неведении. Я думал, что я правильно делаю. Но когда Бог меня коснулся, вот тогда я понял, что я просто заблуждался. И Он явил мне благодать свою, которая обильно во мне стала проявляться. Итак, кто имеет право говорить о Боге? Кого Бог признает верным и определяет на служение? В данном случае мы не говорим исключительно о пресвитерском служении, апостольском, дьяконском. Мы говорим о служении Богу. Итак, признает верным не человек, а Бог. И если Бог признает верным, то результат его признания того, или почему он мне, каким образом он смотрит на меня, что я верный, или что из этого следует, он дает мне служение. Как важно сегодня серьезно об этом думать, друзья. Я думаю, что этот текст, он, если еще раз так вот один на один с ним остаться и поразмышлять, он заставит нас очень во многом исповедоваться перед живым Богом. Сколько у нас есть того, что мы храним еще и по сей день против кого-то из братьев, сестер. И не задаем себе вопрос. Для нас это удобно хранить это. Почему? На всякий случай понадобится. А этот случай обязательно представится, поверьте, обязательно представится. Но этот случай представится дьяволом, но не Богом. Поэтому сегодня вот этого уже было бы достаточно, чтобы призвать нас к искренней, исповедательной молитве перед Богом. Мы не можем говорить о Боге, если действительно у нас вот такое восприятие кого-то. Мы не имеем права этого делать. Мы обязаны признать факт, что если Бог кого-то признает, это не важно, какой он был в прошлом, не так ли, друзья? Один факт, который для нас был очень важен. Была ли у этого человека встреча с Богом? Было ли покаяние? Если было покаяние, человек поменял свое мышление, Бог его признает верным. Иоанн Креститель говорит, покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Мы говорили об этом. То есть, без покаяния нельзя войти в Царство Небесное. Без покаяния ты не имеешь права служить Богу. Другими словами, ты не можешь. Как бы ты ни старался. А если покаяние произошло, Бог простил и очистил все грехи, согласно Священному Писанию. Как мы призваны после покаяния человека смотреть на него? Как на того, кого Бог простил? Какое ты имеешь право вспоминать ему то, что он делал? Друзья мои, мы пойдем далее, но позвольте доброе пожелание ставить для всех и для себя в том числе, в первую очередь. Если человек сделал грех верующий, пусть для нас будет правилом первый вопрос задать. Если я услышал, что согрешил, что сделал грех мой брат или моя сестра, самый главный вопрос, два вопроса, но давайте уточним, должен быть. Первое, был ли действительно грех? Это важно. А второе, как вы думаете, какой вопрос? Было ли покаяние в этом грехе? Если было покаяние, мы не имеем права говорить и упоминать вам об этом. Мы идем, друзья, далее. Итак, Бог признал меня верным, определив на служение. Интересная далее мысль. Бог использует тех, кто принял его. Бог использует тех, кто принял его. Один из тех, кто достаточно много потрудился в деле попить души по печенью, очень много оказывал людям духовной помощи, Освальд Зандерс выразил очень интересную мысль. Послушайте ее. Как Священное Писание, так и история Церкви подтверждают, что если Бог находит человека, отвечающего его духовным требованиям и готового заплатить полную цену за свое ученичество, то он, то есть Бог, воспользуется этим человеком до крайнего предела, несмотря на его слабость. Бог призвал Петра, Бог призвал Павла. Были у них слабости, были неправильные шаги, даже когда они были апостолами. Были. Они перестали быть апостолами? Не перестали. Они спотыкались? Спотыкались. Их привилегия в Боге заключалась в том, что когда они это делали, они не могли оставаться в этом состоянии. Они исповедовали свое состояние. Они изменялись. Именно то, что они приходили к Богу с молитвой о прощении, давало им право продолжать служение. Мы читаем послание Галатам, Павел пишет о том, как очень неправильно вел себя апостол Петр. Он перестал после этого быть апостолом? Нет. Итак, Бог использует тех, кто принял его. Еще интересная мысль, здесь же понимание того, что Бог произвел во мне, побуждает меня говорить. Одно из важных генерирующих действий, которое толкает меня к тому, чтобы говорить, это я понимаю, что во мне Бог произвел. Если я понимаю, что Бог во мне произвел, это толкает меня, подталкивает меня к тому, чтобы я свидетельствовал и говорил. Именно это является основой свидетельства о Христе. Мы некоторые тексты позже рассмотрим. То есть мы позже вопрос рассмотрим, брат Коля. Это основа свидетельства о Христе. Миссионерство или Евангелие, евангелизация – это не способ повысить свой духовный уровень. Евангелизация, миссионерство – это не способ повысить свой духовный уровень, а искреннее желание сообщить другим то, что изменило меня самого. Когда смотришь на то, как сегодня желают эту активность эту внести в христианство, и просто ради того, чтобы была активность, чтобы немножко не застоялись там молодые ребята, девчата, вот на миссионерское поле их бросать. Нет, не торопитесь, пожалуйста. Основа миссионерства заключается не в том, что вот они там растут, когда они миссионерами становятся. Нет, это неправильный подход в корне к евангелизационной работе. Суть миссионерства – это желание сообщить то, что Бог в тебе сделал. Если Бог в тебе ничего не сделал, скажи, пожалуйста, о чем ты можешь другим рассказать? Да, в этом случае тебе нужны программы обширные. Вот как надо проводить уроки там на месяц вперед. Но если Бог изменил твою жизнь, ты не будешь молчать, тебе программа никакая не нужна. На лице, во-первых, будет написано, что Бог изменил твою жизнь. И ты всегда найдешь, что сказать. Мы пойдем далее и посмотрим на тексты Писания, которые помогут нам больше понять эту мысль. Итак, первую мысль мы ее рассмотрели. Когда человек встречается с Господом, это дает ему право говорить. Вторая мысль, которую мы рассмотрим, встреча с Богом и Его Словом – это основание для того, что надо говорить. Итак, первое, мы имеем право, вникая в себя и в учение, и занимаясь этим постоянно, мы получаем право говорить. Вместе с этим мы получаем другое, еще право, что надо говорить. Евангелие. Три правила для свидетельства о Христе. Коротко, друзья, мы не будем их подробно рассматривать. Исходя из того, о чем мы ранее говорили, мы явно можем просмотреть три правила для того, о чем надо говорить, или как сообщается Евангелие. Первое. Евангелие надо знать, чтобы передать. Поэтому необходимо вникать в себя и в учение. Должна быть личная встреча с Богом. Второе. Евангелие необходимо передать, а не только знать. И третье. Евангелие необходимо правильно передать. В любви. Язык любви всегда воспринимается. Мы не будем подробно рассматривать эти три правила. Мы их просто обозначили. Они очень тесно связаны с тем, о чем мы говорим. Евангелие надо знать, чтобы передать. Евангелие надо передать, а не только знать. И Евангелие надо передать правильно, в любви, о чем мы позже будем говорить. В чем же сущность миссионерства? В чем же сущность того, что мы говорить должны? Ведь нас должны слушать. О чем мы будем говорить? О том, какая наша церковь хорошая? Как у нас все замечательно? Нет. А Евангелие сообщать надо. В чем сущность Евангелия? В чем сущность Евангелия? Давайте обратимся к тексту. В Евангелии Марка мы встречаем интересную историю, когда Христос освободил от легиона бесов, бесноватого, помните? Помните интересную ситуацию, когда Бог его исцелил, когда Христос освободил его, он исцеление духовное получил? Смотрите, это мгновенно сказалось на чем? На его внешнем виде. Мгновенно! Ему никто не говорил, что тебе надо поменяться. Устав церковный ему не дали. Когда Господь коснулся сердца, человек поменялся. Люди подходят, слушай, лицо вроде бы того этого страшного, которого все пугались, но написано, он одет, и что самое интересное, уже в здравом уме. уже в здравом уме. Итак, и вот из этой истории мы, продолжение этой истории, мы читаем слова. Марка 5:19. Он хотел пойти со Христом, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Сущность миссионерства, сущность евангелизации. Иди домой и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как тебя помиловал. В итоге, что мы видим? Евангелизация, свидетельство о Боге, во спасение, оно начинается с дома. Оно начинается с дома. И именно твой дом – это база для миссионерской деятельности. Сколь часто приходится прикасаться с печальными случаями. Как наше сердце рвется куда-нибудь подальше от дома. В Парагвай, в Уругвай, в Африку, уж на крайний случай в нашу родную Украину, в Белоруссию, там еще куда-то. Как мы рвемся куда-то подальше? А ведь это фактически самообман. Если в твоем доме нет Евангелия, ты не нужен Богу на миссионерских полях. Не нужен. Немножко страшно звучит. Можешь не соглашаться. Твое Евангелие начинается с дома. Смотри, что пишет Лука, Деяния апостолов, глава 1, стих 8. «Вы примете силу», с это слова Христа, «вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Вот когда до края земли нужно отправляться. Вот когда. Когда вот в том городе, в котором вы находитесь, те, которые вас видят, они получат свидетельство. Потом вы пойдете дальше, а потом еще дальше. Итак, прежде чем ехать в зарубежную миссионерскую поездку, давайте порепетируем с дома. С дома начнем. С тех, с кем мы вместе работаем, с кем мы вместе учимся, с кем мы вместе ежедневно встречаемся. Давайте порепетируем. Если получится и будет успех, вот тогда можем чуть подальше в другой штат поехать, а потом уже в другую страну. Это ни много ни мало, это всего лишь навсего повеление Священного Писания. И Бог другую схему не предусмотрел. Итак, твое Евангелие, свидетельство начинается с дома твоего, а потом оно идет далее. Содержание вот этого миссионерского миссионерства или Евангелия, содержание проповеди, очень коротко. Что сказал Христос тому, из кого он изгнал бесов? Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Итак, содержание проповеди. Смотрите, это не огромные программы. Да, для того, чтобы людей учить далее основам веры. Да, безусловно, здесь уроки. Но Евангелие, суть Евангелия, это расскажи, что с тобой Господь сделал. Ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. Итак, суть этого Евангелия, суть проповеди, суть того, что ты призван сказать, расскажи, как Господь тебя помиловал. Мы говорили о том, что вот эта схема, она работает как тоже в христианской среде. Не обязательно мы говорим, вот надо говорить свидетельством свидетельствовать неверующим о Боге. Если ты, будучи верующим, соприкоснувшись с тем, выполняя Писание, вникаешь в себя, и вникаешь в Писание, и увидел в себе что-то очень страшное и ужасное, чего ты 5, 10, 20 лет просто не замечал. А теперь ты увидел, и когда Господь тебя коснулся, ты поменялся, и ты идешь своим братьям и сестрам верующим, говоришь: «Братья мои, сестры мои, я не видел этого! И мне страшно признаться, но это ужасно. Я не видел, как в какой страшном положении находился. Когда я размышлял о себе, не когда я фильм хороший смотрел, книгу хорошую читал, когда я выполнял Писание, вникал в себя, а затем в учение, я увидел свое страшное положение. И Бог меня коснулся. Я примирился с Богом. Я прошу вас, не делайте того, что я делал. Я спасен. Я имею право говорить, и меня слушают. Мы говорим о том, что это одинаково работает, вот эта евангельская схема. Для спасения она работает как по отношению тех, кто не знает Господа, так и по отношению тех, кто является верующими людьми. Вот именно так работает взросление во Христе. Именно вот так происходит созидание тела Христова. Жизнь с Богом, она очевидна при передаче библейского учения. Что это значит? Если, думаю, что вы прекрасно понимаете, что и сами очень легко можете отличить две группы людей. Один говорит, будучи наученным, правильно, а другой говорит, испытав это правильно. Вы ощутите разницу между двумя этими говорящими? Практически да. Рассказывают, как происходило, соревнования, но вот предложили одному очень известному диктору прочитать 22-й псалом. Он прочитал его. Безусловно, далеко нам до того, как он читал это красиво, будучи наученным, имея опыт говорить public speech. Но предложили прочитать человека, который действительно знает Господа. Безусловно, он не мог так прочитать красиво, как прочитал диктор. Но люди ощутили разницу. И они сказали, диктор, он знает псалом, хорошо знает псалом, а вот этот человек знает автора псалма. Вот в этом разница. Действительно, если сердце коснулся Господь, мои слова могут быть где-то сбивчивыми, не совсем красиво звучащими, но не дойдут до сердца. От сердца всегда доходит до сердца. От ума не дойдет до сердца. Для того, чтобы до сердца дошло, сердце должно участвовать. А если сердце не поменялось под действием Божьей благодати, ты просто-напросто умные вещи будешь предлагать людям. И путь того, кто слышит это Евангелие к Богу, будет дальше. Послушай, пожалуйста. Одна из важных составляющих, как быстрее достичь человека, чтобы он действительно пришел к Господу, это сердце к этому приложить. А приложишь ты сердце тогда, когда действительно твое сердце к Богу прилеплено. Вот тогда ты будешь говорить, что сотворил с тобой Господь. И последняя мысль, на которую обрати внимание, встреча с Богом – основание для того, как говорить. Встреча с Богом и с Его Словом – это дает нам право говорить. Встреча с Богом и с Его Словом дает нам то, что нам говорить. И вместе с этим встреча с Богом и с Его Словом, вникая в себя и в учение, дает нам еще одно очень удивительное. Учит нас, как говорить. Если коротко ответить на вот эту мысль, вот каким образом говорить? Очень коротко. Как Бог с тобой говорит, так и ты говори с людьми. Ведь достучался Бог до твоего сердца? Достучался. Вот для того, чтобы учиться тому или правильно говорить, говорить так, чтобы слушали, самое лучшее – это так, возьми время и пообщайся со своим Господом, чтобы тебе никто не мешал. И вот так проанализируй свою жизнь и запиши, как Господь с тобой разговаривал. 2 года назад, 5 лет назад, как Он с тобой разговаривал. Особенно вспомни, как Бог с тобой разговаривал, когда ты беды творил всем больше, чем достаточно. Особенно вот эти моменты вспомни. Особенно они помогут тебе правильно говорить. Итак, если коротко, каким образом говорить, как Бог с тобой говорит, так и ты говори с людьми. Мы рассмотрим 2 интересных мысли. 2 метода говорить и 2 подхода к тому, как говорить. 2 метода, как говорить. Первое – словами, второе – делами. Слова, я думаю, понятны, мы много об этом говорили. Давайте немножко скажем о делах. То есть можно говорить делами? Можно. Надо отметить, что именно это говорение делами является самым лучшим, самым точным, самым правильным свидетельством. Позвольте сослаться на библейский текст. Петр пишет, обращаясь к женам, касается это взаимоотношений, как раз-таки тоже своего рода евангелизации. То есть, когда не складываются отношения, когда неверующий муж не желает действительно примириться с Богом, создает конфликты в семье, Петр дает очень ценную рекомендацию женам. То есть, опять метод евангелизации, да. И он пишет, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, то есть далекие от Бога, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Итак, можно говорить без слов? Можно. И это самая лучшая евангелизация. Говорить без слов. Это не пантомима, когда мы играем. Это реальная жизнь, когда люди видят нас. Не зря об одной девочке говорят так, когда завели такой очень умный разговор. Знаете ли вы пятое Евангелие? Я знаю только одно Евангелие, самое лучшее. Это Евангелие жизни моей матери. Это самое действительно лучшее Евангелие. Вот эти четыре Евангелия говорят о земной жизни Христа, об учении, о том, как Он пострадал за грехи людей. Но донесено девочке было это Евангелие, этих четыре Евангелия, они соединились в одном, которое называется «Жизнь», «Жизнь моей мамы». Итак, самое лучшее Евангелие – это жизнь. Без слов. Не обширные программы. Это реальная жизнь, она фактически всегда успешно производит действие. Евангелие без слов. Дела, по сути, являются точным показателем того, что внутри. Именно дела говорят о том, что происходит внутри. Позвольте сослаться на два текста. Они один другое дополняют. Оба в Евангелии Матфея. Один в 5 главе, другой в 23. Матфея 5:20. Нагорная проповедь, мы ее рассматривали. Христос говорит: «Ибо говорю вам, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Утверждается праведность фарисеев? Утверждается. Смотрите, праведность верующих должна превзойти. И далее Христос говорит, о чем здесь идет речь? Каким образом? Что плохого было у фарисеев? Матфея 23:3. «Итак, все, что они велят вам соблюдать», речь идет о фарисеях, «все, что велят они вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». В этом вся и суть. Смотрите, говорят правильно, и мы на это обращали внимание. Это тоже очень важный текст Писания, который заставляет нас быть внимательным тому, что мы слышим. Люди неправильный образ жизни вели, фарисеи, но учили правильно. И Христос прямо говорит, как к таким людям относиться. Вы слушаете то, что они вам говорят, при всем том, что жизнь их неправильная, а вот по делам не поступаете. Итак, если ваша праведность не превзойдет их праведности, вы не войдете в Царство Небесное. Это слова Христа. Каким образом, друзья, мы можем как минимум приравняться к праведности фарисеев? Каким образом? Когда будем учить правильно, мы будем как фарисеи. Как минимум, правда? Но нам надо подняться выше. В чем у них была проблема? Учили правильно, а жили неправильно. Вот когда вы войдете в Царство Небесное, когда учить будете правильно и жить будете правильно, вот только две эти составляющие дадут вам право войти в Царство Небесное. Христос простыми словами это говорит, но очень глубокими по своему содержанию. Итак, можно говорить словами и делами. Есть два подхода к тому, как говорить. Два метода – слово и дело. Есть два подхода к тому, что говорить. Тоже достаточно серьезные мысли. Первый подход – говорить, что людям нравится. Надо отметить, что это самый легкий путь поднять свой рейтинг в народе. Особенно, когда выборы приближаются. Сколь много люди обманывались в этом, знают, что обманывают их, когда хотят, чтобы за них проголосовали. И все равно голосуют. Вот удивительно, как устроен человек. В этом явно показывается его надежда на лучшее. Смотрите, для того, чтобы поднялся ваш рейтинг, нужно говорить красиво, нужно говорить то, что людям нравится. Неудивительно, что, ну, позже прочитаем текст, недавно пришлось просмотреть интервью одного очень известного деятеля, который причисляет себя к христианству, к очень процветающей ветви христианства. Он прямо говорит о том, что проповедь Библии – это всего лишь реклама. Так, чтобы нас добавим немножко от себя, чтобы нас не христианами не считали. Поэтому немножко о Библии должны говорить. Главное, народ хочет хлеба и зрелищ, и мы даем эти хлеб и зрелищ. Поэтому и устраивается шоу, демоническое обольщение, страшно, что происходит на этих служениях. Народ хочет хлеба и зрелищ, и мы даем. А для того, чтобы нас не шарахались, я интерпретирую немножко, вот у нас вот Библию прочитали, пожалуйста, а потом уже начинаем там непонятно что, простите, напросто, ну, вытворять. И вот это сегодня считается христианством. Люди понимают, что иначе рейтинг они свой не поднимут. И надо сказать, именно вот такие деятели, у них есть право говорить. Это право основано на обмане людей. Право говорить, что Бог благословит нас, что мы не можем болеть, что мы будем процветать. Почему? Да потому что людей будет много и пожертвований будет много. Потом мы не будем с вами такими бедными. Как однажды про одного лидера страны сказали так, говорит, кризис, разруха, он говорит так, подождите немножко, скоро у нас все будет. Прошло время, говорит, ну вы же сказали, что все будет. Я не сказал у вас, я сказал у нас все будет. Вот нечто подобное происходит и с современными лидерами, которые точно так, вот все будет хорошо, Бог благословляет верующих. Понятное дело, когда он беды не знает, на производстве не трудится, зарплата у него неплохая, то у него понятно, что ему жить-то хорошо. Итак, друзья, есть два пути, два подхода, как говорить. Говорить то, что людям нравится. Рейтинг вы сразу будет подниматься. Что говорит по этому поводу Писание? Библейское пророчество 2 Тимофею, 4 глава, 1, 4 стиха. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Почему это надо делать? Льстить людям? Нет. Смотрите, какие категоричные условия ставятся, как нужно доносить это Евангелие. Как вести себя необходимо, речь идет о служителе. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Вот то, что сегодня происходит в реальном мире. Итак, есть два подхода, чтобы говорить. Говорить то, что людям нравится. Безусловно, рейтинг твой поднимется. Но в этом случае ты выступаешь Божьим противником. Ты против Бога идешь. Потому что принцип Божий следующий. Что нужно? Как нужно говорить? Смотрите, повторим эти слова. Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Что это? Льстить слуху? Нет. Это не модно сегодня. Рейтинг твой не поднимется. Тысячами не прибегут сюда, в дом молитвы. Но это то, что ты должен делать. Второй способ говорить. Говорить, что надо сказать. Другими словами, что получил, то и скажи. Иди и расскажи, что с тобой сотворил Господь. Как Он изменил тебя. Как ты обманывал сам себя. Как ты обольщался. И когда ты с Богом соприкоснулся, когда слово тебя сломало, вот иди и расскажи, как ты Богу противился, и как Он тебя сломил. Иди, вот говори то, что надо сказать. Да, это многим будет не принято, это понятно. Почему люди сегодня хотят приятное слышать? Но приятное, обратите внимание, Писание прямо говорит, это не показатель того, что это правильное. Правильное, смотрите, оно характерно вот таким подходом. Проповедуй слово и так далее. То, что мы с вами прочитали. То есть, говорить, что надо сказать. Это второй подход, как говорить. Говорить, что надо сказать. Если коротко, что получил, то и скажи. Вот что Бог тебе произвел, то и скажи. Расскажи, что производит в тебе Господь. Принцип успешного свидетельства. Надо говорить, чтобы слушали. Каким образом меня будут слушать люди? Мы подбираемся к сердцевине, к самому главному. Говорить истину в любви. Мы в тексте прочитали слова, но истинную любовью. Повторим, мы будем этот текст позже немножко отдельно рассматривать. Все-таки правильно здесь фраза звучит, говоря истину в любви. Залог успешного свидетельства. Другими словами, не любишь – не говори. Ты можешь только тогда говорить истину в любви, когда ты эту любовь реально знаешь. Вот тогда ты будешь говорить. В воскресенье прошлое звучал текст, брат читал. Позвольте его напомнить, и мы после этого будем вместе с вами подходить уже к завершению, помолимся Богу нашему. Христос спрашивает у Петра после того, когда он уже воскрес. Помните, да, на берегу моря произошел этот диалог. В русской Библии трижды стоит слово «любишь ли меня?». Интересная мысль. Первый раз Христос спрашивает: «Петр, ты меня филео?» То есть ты меня как друга любишь? По-русски это «любишь» – то же самое. Ты меня филео, ты меня как друга любишь? Это дружественная любовь, душевная любовь. Я люблю тебя, Господи, пасе овец моих. Второй раз Христос спрашивает его: Петр, ты меня как друга любишь? Филео? Ты знаешь, что люблю тебя? Он его третий раз спрашивает. Он говорит: я тебя филео, я тебя как друга люблю. Он третий раз спрашивает: Петр, ты меня агапой любишь? Ты меня возвышенной любовью любишь? И вот тогда он заплакал. Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я филео у тебя? Я агапы тебя еще не люблю. И он заплакал. Друзья, глубокая сама по сути вот мысль. Бог сегодня обращает свое слово и к нам. Ты не можешь говорить успешно слово, если ты не любишь. Ты не можешь его правильно передать, а правильно можешь передать только в любви. Если ты любовь не испытал, она не живет у тебя. Ты не сможешь сказать так, как Бог тебе говорил. А Бог достучался до твоего сердца. Просто потому, что Он действительно агапы. Он любит тебя возвышенной любовью. И Он доказал эту любовь, когда ты был еще грешник, когда ты Ему противился. Вот тогда люди будут слушать тебя всегда, и ты спасешь себя и слушающих тебя. Вот тогда, когда ты будешь говорить истину в любви, когда будешь говорить с любовью, тогда ты это будешь говорить, когда внутри у тебя будет эта любовь. Итак, не любишь – не говори. Даже когда идет речь о взаимоотношениях между верующими, когда нужно обличить согрешившего брата или сестру, что пишет Павел в том же послании Тимофею? Цель же увещания, обратите внимание, какая? Любовь от чистого сердца. Ты не имеешь права говорить о Боге неверующему человеку, если ты его не любишь. Ты не имеешь права обличать другого, а ты должен обличать. Вот здесь замкнутый круг, правда? Видишь брата согрешающего, подойди, обличи. Но ты не можешь его обличать, если ты его не любишь. Обратите внимание, как высоко Господь поднимает вот то, о чем мы просто привычно говорим: любовь, любовь, любовь. Итак, для того, чтобы люди спасались, необходимо истину Божью говорить в любви. Но ты ее тогда сможешь говорить в любви, когда с этой любовью ты будешь сам сражен. Когда ты Господу скажешь: Господи, я тебя и филео, я тебя и агапы. Иисус, друг наш самый люд, лучший, поем песню, да? Как друга я его люблю. Я люблю тебя больше, чем друга. Я люблю тебя как Бога. Все мое естество к тебе прилеплено. Вот тогда моя жизнь действительно, и мои слова, они будут отражением божественной любви, и они дойдут до сердца. Дойдут. Даже если вы ничего словами не скажете. Это так, друзья? Так говорит Писание. Без слов приобретаемы были. Итак, говори, чтобы слушали. Аминь. Помолимся.